Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Мы начнем с интервью политолога Екатерины Шульман. Екатерина Шульман была вынуждена уехать из России после начала войны и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел, в том числе о захвате власти. В разговоре, который вы услышите, она объясняет логику Владимира Путина и его окружения, которые категорически не хотят заканчивать войну в Украине, несмотря на масштабные человеческие, экономические и репутационные потери. Они живут в специфическом пространстве, где, с одной стороны, они всех побеждают, а с другой стороны, на них все нападают, говорит Шульман. Также она рассуждает о том, что российские власти, начиная войну в Украине, понимали, что она не должна была влиять на российских граждан. Люди должны были поддерживать войну, но при этом мало в чем участвовать, и долгое время именно так и происходило. Но сейчас, по словам политолога, к людям в России приходит понимание истинной цены войны, которая начинает бить по их кошельку и комфорту и приводит к недовольству властями. С политологом Екатериной Шульман беседует Алексей Александров.
Ну вот мы говорим с вами в дни, когда СМИ вновь обсуждают вот эту возможность новой встречи Трампа и Путина, в этот раз в Будапеште. И ну, такое ощущение, что за последнюю неделю, с прошлого четверга, эта перспектива буквально становится все более призрачной. И Кремль, как пишут западные СМИ, в общем, не отходит от максималистских позиций. У меня к вам такой вопрос. Чего добивается Путин?
Вы знаете, эти события уже действительно приобретают форму дурной бесконечности, и тут наблюдающие и анализирующие в тяжелом положении, потому что на самом деле ничего не происходит. Приходится повторять то, что уже было сказано. То, что уже было сказано, продолжает оставаться максимально возможным объективным описанием реальности. При этом на поверхности этой реальности мелькает какое-то большое количество ряби, о которой продолжают задавать вопросы. Это не в упрек вам будет сказано, но когда была встреча на Аляске, когда были предыдущие разговоры по телефону, когда Витков ездил в Москву и кушал там Биг Мак или чем он там, чебурек, чем он там занимался, мы говорили скучным голосом скучные вещи. В любом насильственном конфликте, в любой войне, возможно, наступление переговорной стадии, не завершение, не окончание, а хотя бы стадия переговоров, когда обе стороны полагают, что они не улучшат свое положение военными средствами. Это полагание, это убеждение может прийти к одной стороне в форме необходимости капитуляции, например, или в какой-то иной форме, это не важно. Главное, чтобы обе стороны считали, что они себе больше не навоюют. Эта мысль принадлежит Клаузевицу. И она как была верна, когда он ее высказал, так и является верной каждый следующий день. Мы не в этом месте. Причем мы не в этом месте относительно обеих сторон конфликта. Одна сторона конфликта, Россия, полагает, что она воюет успешно, или, по крайней мере, высшее руководство находится в таком непоколебимом убеждении. Следовательно, ей невыгодно останавливаться, она продвигается вперед. Украина опасается, что в ходе переговоров, в ходе переговорной торговли у них отожмут больше, чем отвоюют. Поэтому ей тоже эти переговоры не особенно для чего нужны. Не так сильно ухудшается ее положение военными средствами, военными инструментами, как оно может ухудшиться в результате этих переговоров. Обе стороны имеют резоны полагать так, как они полагают. Обе стороны могут ошибиться в своих расчетах. Россия, может быть, не так успешно продвигается, как ей кажется. Она может надорваться. Ситуация внутри России, о которой мы, может быть, с вами поговорим, не вполне такова, как нужно было бы для того, чтобы воевать еще год на том же уровне, в том же темпе, с той же стоимостью, с которой воевали в течение 23-го и в течение 24-го. И Украина может надорваться, может произойти пресловутый обвал фронта. Я не военный аналитик, что называется, ни разу, но сказать, что это невозможно и точно совершенно не произойдет, я думаю, что никто вам такого не скажет. Военный аналитик и гражданский аналитик тоже не скажет. Поэтому обе стороны правы в чем-то. Обе стороны могут очень сильно ошибиться, думая, что продолжение этого противостояния им пока сейчас выгоднее, чем начало каких-то переговоров. Поэтому, возвращаясь, собственно, к вашему вопросу, а чего, к чему стремиться российская сторона в лице своего руководства, российская сторона стремится продолжать воевать, потому что ей кажется, что она воюет хорошо и навоевывает то, что ей нужно.
То есть Путин считает, что у него все хорошо. А так ли это на самом деле? В каком состоянии и с какой повесткой вот в эту осень и зиму сейчас входят российские власти? Ну, собственно, вот есть моменты, на которых строится их готовность продолжать войну, где они не совпадают с реальностью?
Реальность чрезвычайно многогранна. Но давайте попробуем некоторые из этих граней хотя бы попытаться рассмотреть. Авторитарное целеполагание – это целеполагание сохранения власти. Поэтому, если мы хотим, так сказать, влезть в голову российскому начальству, то в первую очередь мы должны задавать себе не вопрос о военной эффективности как таковой, а вопрос о сохранении власти. Эта оптика довольно сложна для использования, потому что довольно часто, когда это говоришь, цель авторитарной власти – сохранение власти. В ответ тебя спрашивают, а зачем тогда они влезли в войну? Что же власти-то угрожало? Можно было сидеть до морковки на заговение, до второго пришествия, безо всякой войны. Разве если бы войну не начали, что-то бы сместило верховную власть с ее места? Нет же. Кажется, вопрос логичный. Но автократы видят реальность немножко по-другому. Во-первых, они могут воображать иные угрозы себе, чем те, которые видны наблюдателю. А почему они такие? Не потому, что они параноики, а потому, что они находятся в специфическом информационном пузыре, где, с одной стороны, им все приносят наиболее радужные и радостные отчеты и наиболее позитивные новости, потому что никто не хочет приносить начальнику плохую новость. А с другой стороны, все вокруг них занимаются продажей угроз и вызовов в обмен на бюджетные ресурсы. Это основной вид административного бизнеса. Ты начальству продаешь угрозу, начальство тебе в ответ отстегивает какой-то кусок ресурса, чтобы ты эту угрозу предотвращал. Вот в этой тонкой грани между продажей победных реляций и продажей смертельных опасностей и состоит пресловутое аппаратное искусство. Вот это то, чем заняты аппаратные акторы. Тот, кто хорош в этой игре, выживает и прогрессирует. Тот, кто либо приносил плохую новость и огорчил начальника, либо приносил слишком хорошие новости и навел начальника на мысль, а зачем вы нам тогда нужны и почему мы на вас тратим столько денег. Тот проиграл и из системы вылетел. Это не единственная причина вылета из системы, но одна из. Вот все пресловутое аппаратное искусство, вся эта византийская мудрость сводится ровно к этому. Ты хорошо отчитываешься, но при этом ты должен показать, что те угрозы, с которыми ты имеешь дело, они не только не ликвидированы, а они стали еще страшнее. Но при этом каким-то образом ты в этом не виноват, ты вообще-то всех победил, но тебе надо увеличить финансирование. Вот, собственно, вся, так сказать, хитрость заключается ровно в этом. Поэтому авторитарное руководство, которое изолирует себя от внешней реальности, которое, естественно, не имеет доступа или к ним не имеет доступа, ни общественное мнение, ни независимая экспертиза, ни свободные СМИ, они живут вот в этом очень специфическом пространстве, где, с одной стороны, они всех побеждают, с другой стороны, на них все нападают. Можно себе представить, опять же, с одной стороны, что к, например, году 19-му сложилось понимание того, что граждане не так сильно любят начальство, как они любили его до этого. Предыдущий всплеск любви, который был вызван 2014 годом Крымом, как-то поутих, поугас, и в особенности пенсионная реформа его довольно здорово подкосила. Одновременно общество развивается, прогрессирует, образует горизонтальные связи, формирует всякие организации, НКО, структуры гражданского общества, начинает требовать себе каких-то прав и свобод, то им свалку не устраивай, то им рощу не вырубай, то им стройку не строй, то им, значит, вообще на выборы их пусти. Следовательно, думает начальство, хорошо бы какую-нибудь еще придумать эдакую штуковину, чтобы опять отвлечь граждан на какую-нибудь демонстрацию внешнеполитического величия, и они бы нас опять полюбили, как они нас полюбили в 2008, как они нас полюбили в 2014. Вот сейчас пусть опять нас полюбят. Реализация этих планов несколько помешал. Ковид, его отложили, этот план, но под шумок, как вы помните, переделали Конституцию с тем, чтобы посидеть подольше, потому что в это же самое время наползала другая другая проблема. Не только граждане стали много о себе понимать. Как-то наелись, так сказать, разжирели. Сейчас жирок этот вытапливается у них, так сказать, по замыслу начальства будет вытапливаться на еще более высокой температуре. Но тогда люди как-то вот разъелись и стали думать уже о несъедобном, а именно об этих же самых правах и свободах. Но была еще вторая проблема. Режим старел. Если вы помните, где-нибудь там в 18-м, 19-м и даже 20-м году трансфер власти обсуждался довольно активно. И обсуждался он недаром, не потому что какие-то фантазии беспочвенные овладели умами наблюдателей, а потому что начальству стало уже сильно к 70, а некоторым и более того. А никаких механизмов передачи власти, наследования и вообще институционализации как не было, так и нету, их только меньше становилось. Поэтому было совершенно непонятно, как передавать активы детям, как передавать власть детям, как вообще продолжать проецировать в будущее вот этот тот набор понятий, который составлял суть того, что покойный Павловский называл «система РФ». Вот исходя из этих двух, так сказать, угроз и сложностей, было принято два решения. Значит, во-первых, давайте заниматься континуизмом, давайте продолжать свои полномочия в бесконечность, бумажку подложим под это, значит, конституцию переделаем. А кроме того, опять же, согласно докладам и отчетам, очень удачный момент наступал для того, чтобы повторить крымскую спецоперацию на более высоком уровне, в большем масштабе, но с таким же оглушительным успехом. Как сообщали доклады и реляции, украинская политическая модель себя исчерпала, народ там недоволен, все куплено Россией, значит, аппарат коррумпирован, спецслужбы тоже наполнены российскими агентами, интересантами и диверсантами, поэтому ткни развалится. Нельзя упускать такой замечательный момент. Вот под влиянием этих ценных мыслей и этой ценной информации, собственно, были приняты решения, которые реализуются с 22 года с таким сомнительным успехом и такой чудовищной ценой. Вот каким образом авторитарное целеполагание самосохранения приводит к тем решениям, которые довольно часто этому самосохранению противоречат. Тут никакого особенного парадокса нет. Точнее, парадокс тут есть, но он довольно легко объясним, если вы понимаете механизмы авторитарной власти.
Вы слушаете «Настоящее время» на Радио Свобода. Алексей Александров беседует с политологом Екатериной Шульман.
Ну и вот сейчас как будто бы российским властям все то, о чем вы сказали, удерживать власть и делать так, чтобы для людей все эти процессы были не слишком заметны, как будто бы им все сложнее, собственно, несмотря на несколько обещаний Путина, как мы все удивлены, власти объявили о повышении НДС на 2%, это второй раз за последние...
На 2 процентных пункта, да, гораздо больше.
Второй раз за последние 7 лет это происходит. Это уже вот тот пункт, который представляет для власти какие-то риски, или вот это исключительно проблема людей, которые не так много зарабатывают?
Ну, хорошо быть автократом, ты не ответственен перед избирателем, поэтому действительно, как это проблема индейцев, шерифа не волнует. Он не будет меньше пить, а податное население будет меньше кушать. Это тоже все давно известные закономерности, граждане их хорошо выучили. Но это справедливо до определенного предела. Нащупывание этого предела, в свою очередь, составляет искусство автократа. Сколько ты можешь паразитировать на своем населении, терроризировать его, использовать его для своих целей, с которыми у людей нет ничего общего, никто не хотел завоевывать Украину, никому не было ни малейшего дела до территорий Донбасса. Это мы очень хорошо знаем по многолетним социологическим наблюдениям. Это не то, что наше такое впечатление, потому что нам таксист что-то рассказал, а это просто видно по данным. Эта проблема была маргинальной. Она не волновала никого, кроме нескольких пожилых начальников, которые, разговаривая друг с другом, занимались, так сказать, реинфорсментом этой озабоченности. Каковая озабоченность, еще раз повторю, не владела ничьими умами, кроме их собственных. Так вот, сколько ты можешь вот таким образом развлекаться до того, как твоей власти действительно начнет что-то более или менее угрожать? Первоначальное понимание того, как эта война должна отражаться на гражданах, и понимание это продлилось 3 года, теперь уже с лишним, состояло, в общем, в том, что граждане все поддерживают и ни в чем не участвуют. Участвуют только те, кто хотят, только за деньги, за все возрастающие деньги. Оставшиеся могут тоже поучаствовать разными приятными для себя формами. Ну, например, работать на предприятии, которое стало больше производить и, соответственно, повышать зарплату гражданам. Вообще у всех зарплаты подросли, это видно тоже по данным. этот рост очень неравномерно распределялся. В проигрыше были, опять же, как ни странно, бюджетники, то есть вот, так сказать, работники здравоохранения, образования, и до определенного уровня даже и государственные, муниципальные, региональные служащие. В выигрыше были те, кто работают на войну напрямую, и те, кто работают на предприятии ВПК, а также, например, IT-сектор, в котором тоже росли зарплаты и росла, соответственно, потребность в работниках. Пенсионеры, кстати, очень сильно проиграли. Проиграли те категории, у которых более-менее фиксированные зарплаты, потому что они несут на себе всю тяжесть инфляции, в особенности продуктовой инфляции и вообще инфляции на потребительском рынке, но зарплаты у них такими темпами, как у остальных, так сказать, привилегированных категорий, не растут. Тем не менее, общий рост буквально, по банальной метафоре, средняя температура по больнице росла. Кроме того, можно было доставлять себе удовольствие еще иными нематериальными средствами. Можно было участвовать в каком-то плетении сетей маскировочных, каких-нибудь сборах, в общем, почувствовать свою нужность, свою социальную важность и значимость, вовлекшись в некое большое общее хорошее, как рассказывают людям, дело. Это были разные сорта удовольствий, которые государство раздавало гражданам за их лояльность к войне, за их невозражение против войны. За это время было несколько нарушений этого прекрасного порядка. Первое, самое страшное случилось в сентябре 22 года. Это была мобилизация. Именно потому, что это было такое страшное потрясение, ее так быстро закончили. И последующие все 3 года находятся в поисках и в небезуспешном поиске альтернативных инструментов пополнения этого мясного фонда без того, чтобы людей мобилизовывать. После этого шока граждане поуспокоились, потому что мобилизация завершилась и не возобновлялась в массовых формах, такая вот, так сказать, загребная мобилизация, а все остальные радости, прелести, удовольствия, выгоды, они остались и даже некоторое время росли. Что происходит в последнее время? В последнее время, как это довольно часто бывает в социальном пространстве, происходит все одновременно. Это выражено в разных народных мудростях, типа «беда не приходит одна», «пришла беда, отворяй ворота» и прочее в том же духе. Значит, с одной стороны, количество потерь таково, что знание об этих потерях все глубже проникает в социальную плоть. Проще говоря, у все большего количества семей есть, так сказать, через одно рукопожатие или через два какие-то люди, которые погибли или пострадали. Оплата перестала казаться полной компенсацией любых неприятностей и потерь такого рода.
И она еще и сокращается.
Война все больше выглядит очень уже кровопролитной. Это просто накопительный эффект, что называется переход количества в качество по Гегелю. С другой стороны, нарушения привычного уклада становятся все более многочисленными. Война проникает в бытовую ткань. То есть летают дроны уже, что называется, в рутинном порядке. Да, они не убивают людей так, как они убивают людей в Украине, но опять что-то подожгли, опять что-то погорело, опять свет выключили, потом включили. Но сначала выключили. И опасность БПЛА, оповещение, отбой опасности БПЛА. Это в городских телеграм-каналах уже такое, как сообщение о погоде. К этому привыкают, но это неприятно. Мобильный интернет в городах отключают. Он скорее отключен, чем включен. А что это значит? Это значит, не вызовешь такси из города. Это значит, не построишь маршрут себе, куда тебе вообще идти и ехать. Это значит, что довольно часто невозможно расплатиться в кассе карточкой, потому что кассовые аппараты подключены к такой же точной системе интернет, которая и не работает. Мессенджеры стали репрессировать. Уже не позвонишь по WhatsApp, не покажешь, так сказать, заказчику, как здорово ты положил плиточку на сегодня, не спросишь у жены, какое именно масло тебе брать из тех, которые ты ей показываешь на полке в магазине. Это все как-то неприятно. Опять же, не смертельно, но неприятно. Видно, что привычное существование как-то начинает, не то, что оно рухнуло, да, не то, что вот прям отключили воду и отопление, и люди едят друг друга на улицах. Но вот тот замечательный комфорт и удобство, которыми так гордились постсоветские российские люди, что-то как-то вот поблек несколько. Как-то начинает подвергаться эрозии, скажем так. Это второе. Третье – это экономические эффекты. Уже не бытовые, не вот эта рутина. Рутина – очень ценная вещь. Она удерживает нас в здравом уме. А экономические эффекты непосредственно. Инфляция попритихла, но попритих и рост доходов. Те предприятия, которые раньше набирали людей и заставляли их работать в там, 2 смены, но при этом и получать 3 оклада, теперь отправляют людей на 4-дневную рабочую неделю. Уровень безработицы несколько подрос. Он по-прежнему минимален за долгие годы. Это совершенно не проблема. Проблема – это как раз нехватка рабочей силы. Но те люди, которые вроде бы уже почувствовали себя бенефициарами и проецировали в будущее тот повышающий коэффициент своих доходов, который наблюдался у них в последние там, год, полтора-два, они вдруг поняли, что повышающая тенденция куда-то задевалась. Это люди очень хорошо чувствуют, даже если я не знаю слово «тенденция» и слово «повышающая». При этом цены-то хоть и медленнее, но тем не менее растут. А разговоры о том, что скоро прикроют самозанятых, людей беспокоят. Повышение НДС на 2 процентных пункта и одновременное снижение порога для нулевой ставки НДС с 60 миллионов в год на 10 миллионов в год касается сотен тысяч мелких бизнесов. Отмена патентов для двух самых распространенных видов предпринимательской деятельности, а именно торговля в стационарных помещениях и грузовые перевозки, затрагивает те же сотни тысяч под миллион патентов. Опять же, у одного человека может быть несколько патентов, но, тем не менее, с семьями это довольно значительная часть населения России. Разговоры о том, что что-то будут к вкладам подбираться, то ли обязательные военные займы введут, то ли еще какую-то неведомую фигню готовят. Это тоже все людей нервирует весьма. Утильсбор нервирует. Повышение цен на парковки, например, в Петербурге вызывает там протесты уже прямо сегодня и сейчас. То есть, понимаете, эта война, которая была такая веселая и приятная, я понимаю, как это звучит, но была она таковой для очень многих российских граждан. Она была в телевизоре. В телевизоре мы выигрывали. Можно было болеть за свою команду, чувствовать себя патриотом, чувствовать себя, опять же, причастным к большому важному. А это людям очень необходимо. Это вообще отвечает нашим базовым социальным инстинктам. Мы хотим быть причастным к чему-то, что больше нас самих и что больше нашего ежедневного существования. Но мы хотим, чтобы это было бесплатно. Бесплатные эмоции, бесплатное зрелище. Цирк также ценен, как хлебушки, да, по известному римскому принципу. Вот это вот было, смотрите, как хорошо со всех сторон. И морально приятно, и весело, и увлекательно, и тепло на душе, и денег прибавилось. Вот это сейчас выворачивается. Выворачивается совершенно наизнанку, как в сказке. Вообще фольклор наилучший источник для практических выводов, в том числе в политологии. Понимаете, вот это золото троллей, которым ты овладел, оно вдруг становится черепками. Вот это сокровище, которое было, оказалось горелым деревом. И ты обнаружил себя в каком-то чудовищном месте, тогда как ты думал, что ты, так сказать, в саду фей вкушал прекрасные плоды. Вот в этом состоянии находится российское общество. Оно еще не там, да, сознание еще довольно далеко. Но оно начинает чувствовать всякий разнообразный дискомфорт. Есть еще один фактор, последним его перечислю. Он состоит вот в чем. И он тоже, скажем так, скорее психологический, чем сущностный, но психологические факторы важны в политике весьма. Она состоит из людей. В начале года, весной, были очень высокие надежды на то, что война закончится, причем закончится как-то блистательно, успешно для России. На новую американскую администрацию эти надежды возлагались. Они были в народе, и они были в элитах. Опять же, кто их не испытывал сам, пусть бросит камень в ближнего. Я думаю, что почти каждый из нас почувствовал, даже осознавая, что это абсурдно, почувствовал это трепетание надежды. После этого сказать людям, ничего не будет, будем воевать вечно, а послание от начальства состоит именно в этом. Как сейчас, будет вечно. А люди слышат, будет хуже, потому что становится хуже. Точно так же, как раньше они проецировали прогресс в своих собственных доходах на будущее, сейчас они проецируют регресс в качестве своей жизни тоже на будущее. Они думают, и до нас доберутся, налоги повысят, за парковку разденут, вклады отберут. Опять же, начальство ведь тоже отвыкло получать какую-то обратную связь. Они не знают, как они выглядят, они не слышат, что они говорят. Они не понимают, насколько публичные размышления какого-нибудь заместителя министра финансов о том, что да, вот что-то на депозитах-то у граждан много денег набралось. Насколько это наводит ужас на опытного и битого многократно постсоветского человека, который чует подвох. И не даром. И не зря он его чует. Так вот, если вас поманили надеждой, а потом обманули, вы оказались беднее, чем вы были до того, как эта надежда у вас появилась. Да, это был призрак. Но если вы, так сказать, хотели кушать и просто ходили такой смурной и голодный, а потом вам показали в воздухе призрак жареной курицы, А потом жареная курица растворилась в воздухе. Вам хуже, вы хуже себя чувствуете, чем вы чувствовали себя до этого. Это тоже фактор.
Хотел отдельно спросить у вас про мессенджеры. Вот сегодня пришли новости о том, что Роскомнадзор, кажется, окончательно заблокировал и WhatsApp, и Telegram, FaceTime перестал работать.
Я прошу прощения, это не совсем так. Роскомнадзор говорит, что они ограничивают, как они выражаются, WhatsApp и Telegram на юге России. Пока это касается некоторых регионов. Я бы не отдавала им сразу, так сказать, призовой кубок за полное уничтожение WhatsApp и Telegram на Руси. Этого еще не случилось.
Но, тем не менее, действительно, блокировка мессенджеров, как и повышение налогов, это такая очень чувствительная для огромного количества людей в России мера. Почему власти борются с мессенджерами, почему они больше не боятся принимать вот такие чувствительные вообще для всех решения?
Потому что лишены каналов обратной связи. Именно по этой самой причине. До этого же все получалось, до этого все с рук сходило, люди поворчали, да и привыкли. Как это Мармеладов говорит в «Преступлении и наказании». Привыкли, поплакали и привыкли. Ко всему-то, подлец, человек привыкает. Мы не согласны с такой характеристикой рода человеческого со стороны Федора Михайловича Достоевского, но действительно до сей поры более-менее так и было. Поплакали и привыкли. Вот опять же, сущность авторитарного искусства удерживаться у власти состоит в том, чтобы нащупать эту трудноуловимую грань, за которой ты уже не можешь терроризировать своих граждан без последствий для себя. Наше начальство эту грань не то чтобы еще потеряла. Опять же, я вот только что потребовала от вас, чтобы мы не говорили ГОП вместо Роскомнадзора, пока он не перепрыгнул. Давайте и тут еще я скажу, вы не находитесь здесь, как пишут на картах. Мы пока не там.
Это была первая часть интервью политолога Екатерины Шульман Алексею Александрову. Вторую часть цикла «Настоящее время» на Радио Свобода слушайте в ближайшие дни. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.